это да, аффективные расстройства. Давайте для начала я скажу про слово «аффективные». Вот все мы знаем, что бывают эмоции, бывают чувства, бывают аффекты, бывают настроения. И довольно часто люди без классического психологического образования искренне полагают, что это все одно и то же. Так вот, это не все одно и то же. Аффектами называются все эмоциональные, вот в широком смысле, аффектами называются все эмоциональные переживания. Вот все эмоциональные переживания называются аффективными. Но это в широком смысле слово «аффект». А в узком смысле, терминологически, аффект – это другая вещь. Значит, что такое эмоции? Эмоции – это краткосрочные чувственные переживания, которые имеют ситуативный характер. Они однозначные, ограничены по времени и не имеют в каждый момент дополнительной окраски. То есть, если мы радуемся, вот если это эмоция, да, мы рады, если мы огорчены, мы огорчены, если мы смущены, мы смущены. То есть, вот эмоции, они однозначны. Чувства – это предметно ориентированные переживания. То есть, чувства относятся к неким предметам, явлениям или людям, и они амбивалентные, то есть к одному и тому же человеку мы можем в один и тот же момент испытывать противоположные чувства. То есть нежно любить ребенка и испытывать прям злобищу немедленную и желание немедленно убить его на месте. Вы понимаете, да? Это прям такая простая, незатейливая вещь. Чувства, они амбивалентные, предметные и существуют длительное время. Значит, есть аффекты, в узком смысле этого слова. Аффект – это сильное эмоциональное переживание, связанное с некой ситуацией. Часто это связано с острой ситуацией фрустрации. И это чувство такой силы, это переживание такой силы, что оно, например, снижает когнитивные способности. Человек, переживающий аффект, он, как правило, плохо руководит своими действиями, плохо понимает их последствия. И физиологический аффект, например, является обстоятельством, смягчающим вину в суде. Настроение – это длительно существующее чувство, окрашивающее весь эмоциональный фон в течение длительного времени. Ну, вы знаете, да, проснулся утром с плохим настроением, прям весь день на смарку. Есть еще, там, ну вот, например, страсть. Длительное, значительно выраженное и напряженное эмоциональное отношение с направленностью, концентрированностью чувства на определенном объекте или виде деятельности. Да? То есть вот можно страстно кого-то любить, страстно кого-то ненавидеть. То есть страсть – это про силу чувства, про силу эмоционального переживания. И вот аффективные, то есть эмоциональные сферы тоже бывают всяческие нарушения. Если раньше мы рассматривали нарушения, связанные с органическими поражениями мозга, а потом мы говорили о шизофрении, как о расстройстве, которое поражает мышление, эмоциональную сферу, и способность к тестированию реальности целиком, то аффективные расстройства, они характерны именно тем, что в первую очередь там на поверхности расстройство эмоций. Теперь давай ты.
Я вот думал, что я на прошлой лекции не сказал, когда мы видели пациент с шизофренией. А именно вот снижение его профессиональной, ну скажем так, продуктивности, упрощение профессиональной продуктивности. Он закончил институт, у него высшее образование, он маркетолог, но по специальности работать не пошел. Работал таксистом, потом работал грузчиком на Новой Почте. Сейчас работает экспедитором, то есть это снова-таки помощник, ну, вместе с водителем ездит и развозит какой-то товар. То есть на какую-то более высокоорганизованную и более специфическую профессиональную деятельность у него явно не хватает энергии. Вот сколько мы там не говорили про профессиональную его деятельность, у него мотивация не возникала там работать. Ну, он говорил, ну, думал работать менеджером по продажам. То есть это общение с людьми, это сбор заказов, это постоянная беготня, нервотрепка. Он так и не пошел. А вот. И даже собеседование не проводил, ну, не проходил на эту тему. Ну, то есть характерный симптом для шизофрении – это снижение энергетического потенциала. То есть у человека отсутствует энергия для, ну, каких-то…
Отсутствует побуждение.
Побуждение.
Это воля или это что-то другое? Что значит?
Это, ну, это так энергия. Называется. Вот это так называется. Снижение энергетического потенциала. У них отсутствует побуждение, у них отсутствует мотивация. То есть вот при ну, далеко зашедшем заболевании они вообще впадают в кататонический ступор. То есть они вообще лежат и не двигаются. У меня где-то дома завалялась книжка, которая называется «Этология в психиатрии». И там есть фотография кататонической больной, которая лежит вот так вот. Она уже давно так лежит, годы, со сложенными руками и с самодовольным выражением лица, как подписано на картинке.
На самом деле, почему я вспоминаю? Дело в том, что при шизофрении, вот Галина очень хорошо отметила, да, при шизофрении снижение энергетического потенциала, вот это вот снижение мотивации и волевых каких-то установок, они не беспокоят клиента, пациента, ну, человека. Они не вызывают у него какие-то переживания. Да, это не проблема. Это не воспринимается как проблема. Всегда есть объяснение. Ну, зачем мне вот это впахиваться? Ну, вот как пациент мне рассказывал, зачем я буду работать больше, если я буду получать такую зарплату? Ну, а там же перспектива, тебя начальник ждет. Да, нафига мне это надо? А вот, то есть, у них снижение, редукция потенциала происходит очень органично. И человек может испытывать, ну, быть в хорошем настроении, не имея вот диагноз шизофрения, не мучиться этим. В отличие от тех пациентов, которые мы сегодня будем разбирать, примерно то же самое снижение энергетического потенциала во время депрессивного эпизода. Но это мучительно больно для этих пациентов. То есть они это переживают очень. А вот через вину, например. А вот, аффективное расстройство или расстройство настроения – это группа заболеваний, включенных, ну, вот, в МКБ-10, которая характеризуется основным признаком которых есть изменение фона настроения в сторону повышения или в сторону понижения и изменение активности во время болезненного состояния снова-таки либо в сторону угнетения активности, либо в сторону повышения активности. И какие-то ну, другие симптомы, они не есть ну, ключевыми. А вот. Также в эту группу включены расстройства, склонные к фазовому течению, то есть склонные к повторению. вот, которые отличаются длительностью протекания и конечностью протекания. То есть, что такое фаза? Она имеет четкое начало, она имеет четкий конец. Вне зависимости от того, лечим ли мы пациента или не лечим пациента. Ну, если говорить про историю, то тот же Крепелин, он впервые выделил такую нозологию, как маниакально-депрессивный психоз. Этот диагноз, он ну, практически все 20-е столетие характеризовал пациентов, у которых есть колебания настроения, фазность течения, наследственная обусловленность. То есть в эту рубрику ну, практически очень часто записывали расстройства настроения разного типа. А вот потом, когда классификация, ну и исследования были, ну, проводились дальше, было разделено, разделены нозологии больше на эндогенные, которые протекают в связи с наследственной какой-то отягощенностью, и на психогенные, то есть на неврозы, на невротические депрессии.
Дамы, вам слышно там чего-то?
Ну и уже в связи там с современными культуральными веяниями диагноз маниакально-депрессивный психоз был заменен на биполярное аффективное расстройство.
Ну, без соображений политкорректности, толерантности и демократичности. Это вот не потому, что что-то изменилось в том, как описывается болезнь или в том, как она выглядит. Ничего не изменилось. Ну, просто такие слова, ну, вот как истерия, например, была убрана из МКБ, поскольку это слово являлось стигматизирующим, и психопатия оттуда тоже была убрана, поскольку это слово являлось стигматизирующим, то и маниакально-депрессивный психоз, чтобы это название не являлось стигматизирующим, это биполярно-аффективное расстройство. Тут заболевание в самом ничего не изменилось.
В структуре расстройств настроения лежит, ну, скажем так, патология эмоциональной сферы. Эмоции, ну, как мы знаем, они проявляют себя на психологическом уровне, на телесном уровне, вегетативном уровне и в поведении. То есть в соответствии с ведущим симптомом расстройства, соответственно, и, ну, например, депрессивное расстройство, оно проявляется и на телесном уровне, оно проявляется и на психологическом уровне, и оно проявляется в поведении согласно тем переживаниям, которые испытывает больной человек. Либо, например, если это мания, то же самое. Какие основные... ну, скажем так, эмоциональные формы, что ли, расстройств, если так можно сказать. Это тоска, ну, то есть сейчас это будет регистр, отвечающий за пониженное настроение. Это тоска, чувство тоски. Это, скажем так, основной симптом эндогенной депрессии. Это чувство грусти, подавленности и ну, безысходности, что ли. Вот, вот как-то так, угнетенности. Больные, ну вот, снова таки, чем тоска отличается от тоски, которую мы можем с вами переживать, ну там, например, вспоминая там, потерю близкого человека. тоска при депрессии, при эндогенной депрессии отличается тем, что человек испытывает ее за грудиной. Ну, то есть она грудная. Это но прям физическое ощущение боли, щемящее чувство тоски. Следующий симптом это расстройство настроения, это тревога. Знакомое вам чувство. Чем тревога при эндогенной депрессии отличается от тревоги, которую мы можем испытывать, это тревога, которая полностью захватывает человека, которая как сказать, которая не дает ему покоя и днем, и ночью. То есть это очень продолжительное, угнетающее состояние.
То есть здесь сказано, что в отличие от тоски, тревога является активирующим эффектом. Ну, надо сказать, что да, тревожные пациенты, они прям много времени уделяют предотвращению беда несчастья. Они мечутся, совершают бессмысленные действия. Они совершают большое количество бессмысленных действий, которые призваны каким-то образом повлиять на грядущее несчастье. А что тут есть люди, которые в тревоге не совершают бессмысленных действий? Например, 800 раз позвонить дочери, которая не берет трубку. И потом, когда дочь наконец втыкает телефон зарядное, да, там 800 пропущено. Знаете такой, да? Все в таким случаем.
Да, просто микрофон на наушниках идет, поэтому было плохо слышно.
Ну, скажем так, тревога больше характерна для депрессивных пациентов. И вот если говорить про то, что ну, когда депрессия достаточно выраженная, то тревога уже не приводит к каким-то хаотическим движением. Человек тревожится,
сидя на месте.
Сидя, да, вот как-то находясь в себе.
На безумные картины будущих катастроф, будущие, грядущие катастрофы, такие фундаментальные, апокалиптического характера.
Это обязательный фактор, вот прям настолько конкретика, не просто тревога беспримерная.
Нет, я когда говорю апокалиптического характера, это про объем тревоги, это не про конец света.
Это про
чаще всего
тревога про будущее.
Да. Чаще всего во время эндогенной депрессии критика к происходящему и к своему состоянию нарушается. Поэтому человек тревожится за те вещи, которые ну, психологически объяснить сложно. То есть эта тревога больше носит иррациональный характер. Причем убеждения, что все нормально, они не действуют. Причем, если убирается, ну, например, поздно, там, дочка поздно не возвращается. Когда дочка приходит, тревога все равно не снижается. Если это, речь идет о невротической депрессии, то дочка приходит, тревога снижается. Растерянность – это тоже симптом расстройства эмоций, который характерен при депрессивных состояниях, когда человек переживает свою беспомощность в том, чтобы выбрать, что ему делать. А, вот. и страх. То есть тоска, тревога, растерянность и страх – это основные эмоциональные, ну вот, симптомы при депрессивных расстройствах. А вот, если мы берем другой регистр патологии, когда настроение повышено, то основным симптомом эмоционального расстройства есть эйфория. То есть это иррациональная радость, ощущение солнечности бытия, все в розовом цвете, человеку доступны любые возможности, как они ему кажутся.
Ну, мы на самом деле, вот когда мы видели нашего наркомана прекрасного, да, вот он был в таком похожем гипоманиакальном состоянии. То есть вот он такой депрессивный, весь радостный, такой возбужденный, он так много говорил, у него было прекрасное настроение, он рассказывал о своих успехах и призывал вас следовать его примеру. Вот это оно.
Ну и в эйфории обычно человек склонен недооценивать свои возможности.
Ограничения. Переоценивать свои возможности, недооценивать ограничения.
И, соответственно, развивает бурную деятельность. Угу. Причем критика тоже снижается, и человек в эйфории, он... Ну, скажем так, искренне радуется такому состоянию, не замечая последствий, которые возникают в связи с его поведением.
Ну, там вот если про биполярное, это вот как раз про эйфории, там какие-то это, людям кажется, что это гениальный проект.
Да, да.
Вот, какие-то вот велосипеды там и прочее.
Да, да. Ну, рассказать про это больше. Вот смотрите, в гипоманиакальном состоянии больной бодр, весел, он мало спит, мало ест, или наоборот, много ест, потому что очень вкусно, но обычно мало. Они вот поздно ложатся, рано встают, они все время захвачены какими-то прекрасными идеями. Жизнь вообще сказочно хороша, вот прямо сказочно хороша. И на здоровье бы, да, казалось бы, чего ж нам к людям-то претензии иметь по этому поводу?
Эффективный человек.
Да, да, но поскольку у них нарушается критичность, то есть вот смотрите, вот все упирается в функции лобных долей мозга, да, вот критичность снижается, и все, и продуктивность любой деятельности падает. Вот муж моей приятельницы, когда с ним случилось биполярное аффективное расстройство в гипоманиакальной фазе, он развивал проекты такой красоты, что люди легко и непринужденно давали ему деньги, причем большие деньги. Ничего из этих проектов не было реализовано, и люди даже, ну, в общем, потом не имели к моей приятельнице претензий, потому что они сами эти деньги ему давали, вот сами ему давали, потому что проекты были дивной красоты. То есть критика там прям совсем не работает. Но они очень вот прям привлекательно выглядят, они такие, ну, очаровательные, они такие остроумные, они так быстро и хорошо и красиво думают, что люди очень впечатляются. Я вот сейчас жду, когда мой клиент, который в таком состоянии написал какой-то очень большой шикарный текст, когда он соберется с духом, прочитать его, потому что нам с ним обоим очень интересно, что же там написано в этом тексте.
Ну и если основное сопереживание при депрессивном фоне, ну вот там при тревоге, при тоске, при страхе, растерянности, это сочувствие и некоторая грусть, ну, когда работаешь с таким клиентом, то с клиентом в эйфории это, ну, как-то такая заразительная радость. То есть ты всю сессию улыбаешься?
Нет, а у меня как раз...
Если это не высокий регистр мании.
Например, вот даже при невысоком регистре мании я пугаюсь очень сильно. То есть клиент перестает реагировать на какие-то мои опасения, да? Ну, то есть он мне рассказывает, он так прекрасно рассказывает. Ну, просто у меня есть такой клиент. У него вот не... биполярное аффективное расстройство, да, а вот то же самое, но в меньшем масштабе. Ну, он вполне способен раскрутить гипоманиакальное состояние, там, у него есть средства такие. И я рядом с ним в этот момент, я очень пугаюсь, потому что он перестает, он выходит из контакта, он дальше имеет дело только с самим собой. И любые мои вопросы, ну, про реалистичность его планов, про то, как он себя чувствует, они перестают для него иметь какой бы то ни было интерес, и он, в общем, ну, это не имеет значения, и он дальше. Так что я пугаюсь.
Ты серьезно относишься к психически нездоровым?
Вы каждого пугаетесь, или только одного?
Ну, у меня такой прекрасный в данный момент один. Нет, ну когда я работала в диспансере, я их периодически видела. Если это не мой клиент, если это больной, которого я должна посмотреть и написать заключение, они выглядят, ну, тревожно, но забавно для меня. Ну, поскольку человек без критики, да, то есть он бодр, весел, и это явно неадекватно. И при этом, ну, у него-то все хорошо, то это выглядит забавно. Ну, в общем и целом, поскольку я понимаю, что он будет на улице, да, он же на дорогу не смотрит, он вообще летит над землей.
Принципиальных отличий от того товарища, который вот амфетамин принимает, нет. Он же тоже...
Да, амфетамин, да, да.
Радужное будущее.
Смотрите, вот амфетамин – это, ну, такой внешний аналог нейромедиатора, нарушение обмена которого дает эти расстройства.
И второй симптом – это гневливость. Гневливость.
Не сопереживательный, а...
Нет, это если мы про патологию говорим, да, вот... Если мания утяжеляется, то эйфория сменяется гневливостью. Это раздражительность, постоянное недовольство. Попробуй только скажи что-то поперек его светлым идеям. Вот, склонность к агрессии, к разрушительным действиям. Вот.
Они делаются злобные такие.
Ну, и в терминальных, конечных стадиях мании снова-таки все ограничивается в пределах постели. То есть человек, маньячит в пределах койки.
Ну, обычно у него сил нет на то, чтобы...
Конечно. На самом деле они очень истощаются за время маниакального эпизода.
Поэтому обезвоживаются. Депрессивные.
Да, и после этого часто бывает инверсия фаз. Вот. Конечно, с таким клиентом стрёмно.
Они такие непредсказуемые совсем.
Сколько могут длиться такие фазы, прежде чем применяться? Это очень индивидуально.
Значит, то, что отличает эндогенные депрессивные или маниакальные расстройства, это течение фаз около 6 месяцев для депрессии и около 4 месяцев для маниакального возбуждения. То есть это достаточно затяжные состояния, причем снова-таки, несмотря на лечение. Часто бывает так, что назначаешь лекарства и а фаза продолжается. Ее достаточно сложно бывает остановить.
Ну, она же начинается не вот так вот, раз и все. И там же есть какие-то предпосылки к...
Вот отличие эндогенных расстройств, когда фаза может начаться вот так. Угу. То есть утром засыпал здоровым, ой, то есть вечером засыпал здоровым, а утром... Да. Ну, это редко. Да, обычно постепенно нарастает симптоматика, утяжеляется, присоединяются дополнительные симптомы.
Ну, я просто там читала о том, когда же прикушка, ну, терапевтическими можно там дневники вели, там, ну, как-то отслеживали там, приближение этих фаз, ну, то есть, что там как-то можно пробовать радость.
А где границы, вот, кстати, где заканчивается наша...
Ребята, вот Саша про это про все расскажет, да? Значит, вообще, вот к вам, когда приходит сообщение про депрессию, вы должны понимать, что интернет – это великая сила. И человек, у которого что-нибудь случилось, и он внезапно почувствовал себя огорченным, расстроенным, у него силы кончились, потому что он сильно переживал. Он испытывает подавленность, и блестящие перспективы больше не кажутся ему, вот его жизненные, больше не кажутся ему такими блестящими. Человек заходит на специальный сайт таких страдальцев и выясняет, что у него депрессия. И, приходя к вам, человек, вот вам прям с порога, говорит: «У меня депрессия». Вот, чтобы вы понимали, что у него не депрессия, Саша сейчас расскажет красиво и подробно, как выглядит клиническая депрессия. И в том случае, если симптоматика, вот вы расспрашиваете, прям расспрашиваете человека про симптоматику, и если симптоматика кажется вам хотя бы отдаленно похожей, то вы что делаете?
Отправляем к психиатру.
Вы отправляете к психиатру. Вы не говорите: сейчас мы с этим разберемся. Вообще, даже не думаете так никогда. Вы прям сразу отправляете человека к психиатру. И только если психиатр вам перезвонил и сказал: ой, что ты, девочка, так напряглась, все у нее нормально, ну, паноид и перестанет, да, только тогда вы работаете. Правильно я, Саша, говорю?
Ты сгущаешь краски.
Да чего я сгущаю краски? Я говорю, как есть.
Ну, добавьте, разбейте.
Ну, просто, может, это связано с тем, что я сам психиатр, и я, ну, по большому счету, все контролирую.
То я никому не отправлю.
Конечно, это связано, потому что ты психиатр, а я не психиатр. Поэтому вот при малейшем подозрении, вот смотрите, граждане, чтобы вы понимали, вот не надо играться с собственным всемогуществом. То есть, если у вас возникло какое-то подозрение, проконсультируйте клиента у врача, чтобы он у вас, например, не застрелился, не выбросился из окна. Это бывает, понимаете? Редко. Но бывает. Вам надо? Нет? Консультируйте у психиатра.
Ну, это правда. То, что касается эндогенных расстройств, это так. Без медикаментозной терапии с этим делом не справиться. И действительно, при утяжелении депрессии высока вероятность суицида. Вот. Так. Ну что, немножко про причины.
Признаки.
Признаки потом. Да. Основных причин три. Все они вместе в некоторой степени коррелируют друг с другом. Это наследственные причины, это органические причины и это психологические, психогенные причины. Если мы говорим про генетическую предрасположенность, то это снова-таки так же, как и при шизофрении, да, есть наследственная предрасположенность. Если вы узнаете, что у кого-то из родственников был алкоголизм или депрессивное состояние, особенно в молодом возрасте, да, то это свидетельствует о наследственной предрасположенности, и его депрессия, скорее всего, есть эндогенная. А вот. Также то, что я говорил про органические причины. Я достаточно часто сейчас замечаю, что когда приходит ко мне пациент с депрессией, я сейчас обязательно провожу обследование щитовидной железы, гормона гипофиза, делаю МРТ и что еще? И биохимию крови. А вот, как показывает практика, есть какие-то участки демиелинизации или атрофические, или сосудистые какие-то зоны подкорковых структурах или в самой коре. Ну, то есть это какие-то незначительные вещи, но очень часто я это обнаруживаю. И очень часто есть патологии щитовидной железы. Вот. То есть, как это связано, что первично, что вторично, я тут сказать не могу. Но часто приходится депрессивных пациентов лечить комплексно. Поэтому снова-таки, если человек жалуется на депрессию, особенно если он говорит, что там депрессия была 5 лет назад, послеродовая, например, потом через там, снова повторилась через 3 года и сейчас, то это высокая вероятность эндогенной депрессии, и причины этой депрессии могут быть смешанные. Поэтому врач здесь обязателен. Без, например, регуляции функции щитовидной железы эта депрессия тоже не пройдет. А вот. Психологические причины чаще всего первичный эпизод депрессии возникает в связи с какими-то психологическими факторами, острым каким-то стрессом, достаточно значимым для личности пациента. То ли этот стресс менее острый, но более продолжительный, то ли действительно какой-то острый стресс. Понятное дело, что если бы не было там генетической предрасположенности, если бы не было там каких-то нарушений гормонального фона, этот бы стрессовый фактор, человек как-то мог бы пережить. Все, когда эти факторы сочетанно действуют, то тогда уже возникает, расстройство. По поводу механизмов, которые происходят при депрессии. Основной механизм, выделяли разные там теории или гипотезы по поводу того, что же все-таки является, какие нарушения происходят в организме, когда появляется там биполярное аффективное расстройство. Все-таки склоняются к нарушению катехоламинов, это норадреналин, и серотонина. Это самая, разработанная теория. В принципе, на сегодняшний день основные группы антидепрессантов воздействуют именно на эти нейромедиаторы. Серотонин и норадреналин – это биохимические вещества, которые отвечают за возбуждение, за процессы возбуждения нервной системы. То есть, соответственно, когда обмен их затрудняется, нарушается, уменьшается, если так можно сказать. Соответственно, и энергетический потенциал у человека значительно снижается за счет того, что процессы возбуждения ослабевают. Вот. В последнее время был разработан антидепрессант, который влияет на мелатониновые рецепторы, то есть на синтез мелатонина, на обмен мелатонина. Мелатонин, он есть предшественник и серотонина, и норадреналина. Поэтому, ну, скажем так, можно сказать, что тем пациентам, которые страдают хроническими депрессиями, хорошо бы жить на юге, быть под солнышком. И раньше, когда там еще антидепрессанты не были изобретены, проводилось, ну, такое лечение, как светотерапия. То есть подбирались специальные спектры света, в котором больной человек находился круглосуточно. Ну, то есть и спал под светом, и находился под светом. И это в каких-то случаях помогало.
У меня есть знакомый психиатр, который изобрел розово-голубые очки. В них одно стекло розовое, другое голубое. И проводил достаточно длительное исследование для докторской диссертации с целью показать полезность этих очков при депрессии. И даже там были какие-то полезные результаты у этих розово-голубых очков. Я даже видела периодически на улице всяких радостных молодых людей в таких очках. Ну, они через какое-то время стали модным аксессуаром. Не знаю, как сейчас, но какое-то время даже было такое. Вот розово-голубые очки. Одно стекло розовое, другое голубое. Вот тоже вот про это. А еще говорят, что в тех странах на юге, где употребляют много жгучего перца, там тоже количество депрессий значительно ниже, чем в странах севернее. Жгучий перец тоже от депрессии, говорят, помогает.
А чеснок?
Не знаю. Вот это первое дело.
Нет, это чеснок.
Может, тебе это помогает
тоже. Да, редко умываю на самом деле.
В некоторых клиниках в Америке используют скопозрение фильтры для лечения различных болезней. Там зеленые, красные, розовые, там есть данные технологии.
Что там такое на юге, что там меньше в Испании, вот у всех там солнце. В чем там солнце? А чем оно так помогает? А в Скандинавии
там больше.
Итальянцы его веселые такие.
Ультрафиолет, попадая на кожу, он способствуют выработке мелатонина. Вот это вот, ну, загар, да, скажем так, нет, загар это от инфракрасного облучения, а ультрафиолет, который участвует в уже синтезе серотонина и норадреналина. Ну, вот так вот. Но я на самом деле этими антидепрессантами, которые регулируют обмен мелатонина, я ими не пользовался никогда. Ну, чего-то вот они мне как-то не очень нравятся. Какие-то они для меня непонятные.
Это мелатониновые таблетки, которые...
Ну вот, например, если там слышали в аптеках, витамелатонин, да, например, да.
У меня лекарь тоже.
Вот. Ну, я такие средства не...
Так это же безрецептурный выравниватель сна просто. Почему?
Ну да, он для сна, но его используют при лечении депрессии.
Мы под ним прикольно сняли.
Вот, сложная концепция по поводу нарушения водно-электролитного баланса. Ну, вы, наверное, все слышали, да, что при маниакально-депрессивном психозе использовали литий для лечения маниакально-депрессивного психоза. Ну, сейчас от лития в большинстве случаев отходят, и вместо лития назначают другие стабилизаторы настроения. То ли это связано с тем, что очень много побочных эффектов при применении лития, то ли с тем, что только в определенной концентрации в крови он эффективен, и приходится пациентам регулярно измерять его в крови. А вот, ну, то есть, что не очень удобно. Ну, вот как-то так. Я давно литием тоже не пользовался. Ну, то есть, это про патогенез, то есть, что ломается внутри организма, скажем так. Если брать классификацию, то в МКБ-10 выделяют отдельно маниакальный эпизод. Это F30. Вообще рубрика F3 – это расстройство настроения. F30 – это маниакальный эпизод. F31 – биполярное аффективное расстройство. Отдельно выделен депрессивный эпизод F32. Вот. Повторяющееся депрессивное расстройство F33. И F34 – это хронические расстройства настроения. Ну вот, чтобы вы ориентировались, какие есть шифры.
А F33 – это что?
Рекуррентное депрессивное расстройство, повторяющееся депрессивное расстройство. Мы дальше разберем потихонечку.
А 34?
34 – это хронические расстройства настроения. Имеется в виду, что, ну, например, депрессия тянется больше 2 лет, практически не прекращаясь. Вот если маниакальный эпизод и депрессивный эпизод имеют четкие границы, ну, максимально, например, депрессивный эпизод я наблюдал около года, ну и пару месяцев. То есть человек находился в депрессии, несмотря на высокие дозировки антидепрессантов. А вот маниакальный эпизод я максимально наблюдал около 3 месяцев. Ну, учитывая то, что ко мне приходят больше амбулаторные пациенты, ну, в стационаре, наверное, продолжительность могут, ну, врачи могут наблюдать и дальше. То при хронических расстройствах настроения непрекращающаяся депрессия, дисфория, она длится практически, ну, больше 2 лет. Многолетняя. Как-то так.
Я видела больного с очень длительными тяжелыми депрессиями, которые были настолько невыносимы, что единственным вот у него ну, таким очень желанным методом лечения являлась электрошоковая терапия. Поскольку электрошок прерывал его депрессию, вот, то после того, как он там больше 1,5 лет пил антидепрессанты, лежал в клинике, ему не становилось лучше, то он начинал, а это ж уже такой несовременный способ лечения, и он уже не предписан, вот, и он начинал просить, чтобы ему сделали наконец электрошок для того, чтобы прервать депрессию, поскольку у него депрессия была устойчива к антидепрессантам.
А электрошок ему хоть раз помогал?
Да, в том-то и дело, что электрошок ему прям хорошо помогал.
А что я забыла этот
шпатив? Электронаркоман?
А я слышала, нам человек ей 5 электрошоков делал, и на 6-й только помогло, и потом на литий посадили. Вот у нее биполярное расстройство.
Да.
Понятно. Но я ее потом через год видела, вот как-то все она говорила, потом вдруг кто-то вмешался, она такая агрессивная вдруг стала.
Ну, правда, сейчас практически инсулинокоматозную терапию практически вообще не используют в связи с тем, что очень большие осложнения с связанные там с поджелудочной железой, все
такое. Считается очень негуманным.
Вот. Но вот Воронков Женя так и лечил. Амбулаторно. Ну, я не помню, ведущий тренер МДИ или не ведущий. Не ведущий.
Не очень ведущий.
Но,
ну, это такой известный, давно известный киевский психиатр, гештальт-терапевт.
Супервизор.
Супервизор, да. Гештальт-терапевт, супервизор. И он, ну, известный в Киеве психиатр.
Вот он достаточно часто использовал. Ну, в своей практике. Вот. То электросудорожную терапию сейчас применяют и достаточно широко применяют при тяжелых случаях, когда риск усложнений меньше, чем риск, там, например, совершения суицида или тяжести депрессии. Вот. У меня тоже есть пациенты, которые после электросудорожной терапии, их жизнь кардинально изменилась. Вот.
Я просто видела такого больного, я его смотрела, в диспансере на ВТЭК, и он прямо с большим энтузиазмом рассказывал про электросудорожную терапию, которая ему хорошо помогает. И вот он говорил, что я его смотрела после госпитализации, то есть он вышел из больницы, и очень радостно говорил, что наконец-то в этот раз ему поверили, ему сделали там 3 или 4 электросудорожных процедуры, да, не дожидаясь, пока ему станет так плохо, как обычно. То есть его не стали мариновать 1,5 года в психбольнице. А вот прям он поступил в отделение, там они убедились в том, что там в течение месяца, что на него не действуют лекарства, сделали ему электрошок, и ему прямо от этого сильно получило, вот он выписался, приехал, я его смотрел в ПЛЕВТЭК.
Я сам присутствовал при этой процедуре, ну, если так свои садистические качества прокачивать, это, в принципе, достаточно прикольно.
Так, хорошо, прервемся?
Да. Дальше по нозологии пройдемся. Начнем с маниакального эпизода. Да? Ну, на самом деле все просто. При любом расстройстве настроения по эндогенному типу, да, должно присутствовать обязательных 3 признака. Первый – это нарушенное настроение, либо приподнятая эйфория, либо пониженная – это тоска. Да, должна быть двигательная активность, повышенное при мании, либо заторможенность при депрессии, и должно быть ускорение, либо замедление мыслительных процессов. То есть 3 признака. Нарушенное настроение, нарушенная активность и нарушенное мышление или там, психическая деятельность, да. Вот, если брать маниакальный эпизод, маниакальный эпизод может возникать в разном возрасте, но чаще это начиная с подросткового возраста и заканчивая где-то средним возрастом, до 45-50 лет. Но бывают маниакальные эпизоды и в более позднем возрасте, и в более раннем возрасте. А вот маниакальный эпизод ставится тогда, когда настроение приподнятое больше, чем 2 недели. Постоянно в течение, да, когда симптоматика это сохраняется больше 2 недель. Там повышенное настроение в течение дня это не маниакальный эпизод. То есть должна быть достаточная продолжительность для того, чтобы поставить диагноз. Предположить, что у него есть расстройство. А вот. Маниакальный эпизод, он может быть разным по степени тяжести. Легкий маниакальный эпизод – это когда, как это сказать, это называется гипомания. А вот в средней степени тяжести – это мания. И тяжелой степени тяжести – это когда уже к мании присоединяются галлюцинации и бред. То есть, когда уже
эпизод приобретает психотический характер.
Да. Вот. При гипомании отмечается постоянное приподнятое настроение, повышенная энергетичность, активность, чувство благополучия, ощущение психической продуктивности. Человек там озаряется какими-то идеями, которые на уровне гипомании вполне рациональны, и иногда, и даже чаще они выполнимы. А вот. Но уже сказывается, ну, скажем так, снижение критики, сказывается расстройство концентрации внимания. Человек может хвататься за разные дела и уже их не совсем завершать.
Ну, вот в психологическом плане, что мы при этом видим? Да, ну вот если такого больного смотреть в психологическом эксперименте, то он плохо концентрирует внимание. Вот у него отчетливо снижена концентрация внимания. За счет снижения концентрации внимания у него может снижаться интеллектуальная продуктивность. То есть у него все время, он очень быстрый, да, поэтому, например, он начинает выполнять задание до того, как дослушает инструкцию. И, соответственно, он не делает правильно. При этом за счет снижения критики они крайне равнодушны к неудачам. Ну, то есть, ничего страшного, ну да, вот это не получилось, вы же меня не дослушали. А вы мне что-то хотели еще сказать? И вот это никак не влияет на настроение. У человека все хорошо. Вот у него прям все хорошо в этот момент. Неудачи не смущают. Вот какое-то порицание не воспринимается серьезно. То есть, у человека все хорошо, ну, прям совсем все хорошо. Они все время прыгают, ну там вот с мысли на мысль, там с деятельности на деятельность. То есть вот надо немедленно переклеить обои. Вот прям немедленно, сию секунду надо переклеить обои. Начинают сдираться обои, а потом, ну, поскольку идеи расширяются, да, уже не надо переклеивать обои, это будет потом, а сначала мы, например, поменяем окна. И это вот оно так ширится, множится, этого становится все больше и больше.
Так люди делают ремонт.
Мне кажется, потому что дети
начинают делать.
Ну, у меня, на самом деле, вот у меня одноклассница примерно таким образом, она делала ремонт. Она набрала кредитов, она продумала прям очень шикарный ремонт. Надо понимать, что ремонт делался в хрущевке распашонки. Это знаете, вот где кухня 6 квадратных метров, где туалет шириной с не очень толстую женщину, да? И вот в этой квартире там был предпринят прямо феерический ремонт с черным кафелем в ванной. И после того, как черный кафель в ванной такого размера, он оказался не очень хорош, а кредиты отдавать стало нечем, у нее развилась такая вот приличная депрессия, год на полтора, которая она, в общем, лежала в больнице. А начиналось все очень невинно.
Лучезарно.
Очень лучезарно все, очень лучезарно, красиво все начиналось.
Такие пациенты в гипомании, ну, достаточно предприимчивые, деятельные, у них все в руках горит. А вот, в этот период уже нет потребности во сне, то есть такие пациенты начинают меньше спать. А обычно они это объясняют тем, что у них очень много дел, очень много планов всевозможных. Повышается сексуальная активность, снижается потребность в еде, они начинают худеть. А вот,
бывают сексуально осторожны.
Чаще то, что я замечаю, ну, например, женщины начинают кокетничать. Ну вот, например, придет пациентка, я как определяю, как, ну, по кокетству.
Сложно вам жить.
И потому,
не по кокетничать.
И потому, что она начинает снова ходить в Индию.
А что там?
И купить дом. Вот, как-то так.
Александр!
Причем
это не кокет свое.
Пациент за 60 с чем-то лет.
Так мило. Маленькая
поправочка. Ты меня отправляешь ее встречать за 4 квартала отсюда.
Проблемы с суставами, она ходит с палочкой, еле передвигается. Но когда у нее мания,
она летает.
Все мужики ее. Да. А однажды, еще и алкоголизация тоже, по-моему,
Да, это, кстати, очень часто
во время гипомании.
Гипомания.
Да. Если в этот период не предпринять никаких действий, то обычно гипомания переходит в манию. То есть что-то меняется, какая картина появляется. Снова такие беспричинно приподнятое настроение, но сюда уже добавляется гневливость, раздражительность. А вот, продуктивность труда значительно снижается за счет того, что мышление ускоренное, ассоциации ускоренные, сконцентрировать внимание на чем-то практически невозможно, поэтому
осмысленная деятельность оказывается крайне затруднена. То есть больной может начинать делать очень много дел. И ни одно из них не заканчивается. То есть вот начал что-то делать, он очень быстро переключается, начинает делать что-то еще. И то же самое со всякими мыслями. То есть мысли в голове сменяют друг друга со скоростью необычайной, не додумываются до конца. И вот на высоте маниакального состояния речь приобретает разорванный характер. Ну, вот смотрите, периодически в терапии имеет дело со вполне здоровыми людьми, да, мы можем наблюдать человека в сильно возбужденном состоянии, который непрерывно сам себя перебивает. Все такое видели? Вот непрерывно сам себя перебивает, да? И там это происходит очень так же, но приобретает ну, просто гротескный характер.
Это при мании уже?
Да.
Больной совершает в мании уже конкретно неадекватные поступки. Например, тратит деньги зазря, покупает какие-то реально ненужные вещи, влазит в какие-то проекты, которые ему кажутся
прибыльными, да, прибыльными, перспективными, прекрасными, я ничего не понимаю в этих проектах вообще. Вот муж этой моей знакомой, про которого я говорила, прекрасный человек, в гипоманиакальном состоянии, в 3 часа дня, в день шахтера, ну то есть это праздничный день шахтера на центральный бульвар города. Ну, вот представьте себе, что вот дом соседний с Киевским ЦУМом, вот Крещатик, это вот день города, да? Да, вот он трахался на балконе с какими-то бледями, которых они не знаю где сняли, вот прямо на балконе, в голом виде, на 3-м этаже, вот над вот этими гуляющими толпами народа.
Да. Снова-таки сон укорачивается еще больше. Такой человек практически не ест. Вот, то есть,
еще меньше потребностей в еде.
Да, еще меньше потребностей в еде и потребностей во сне.
На киевской конференции показывали на клиническом разборе больную с биполярным расстройством. И ну, ее расспрашивали, а потом, когда она ушла, ее лечащий врач описывал ее поведение во время гипоманиакальных эпизодов. Она знакомится с мужчинами. И с любым количеством мужчин, в любой степени опьянения, она отправляется совершенно в любые места, несмотря на то, что у нее вообще в ее истории, это все предыдущие разы кончалось плохо. Но каждый раз это так весело, это так замечательные, и люди такие прекрасные. То есть вот там основной аргумент — это были прекрасные люди.
Правильно ли я понимаю, что сексуальная расторможенность усугубляется?
Да.
Да?
Беспорядочные половые отношения, ну, например, несмотря на то, что там семья, дети, все такое. А вот. Ну и снова-таки, если ничего не делать, ну, уже в состоянии мании какой-то человек может натворить разных проблем. Себе со здоровьем, в своей семье обычно такой человек на прием не придет. Его приводят родственники. В гипомании тоже никто к вам не придет. Сам, самостоятельно.
Можно вопрос? Так и не дошел ко мне этот клиент, и у меня кто-то рекомендовал какой-то тот же человек, и человека вообще нет тормоза на мастурбацию. То есть он мастурбирует постоянно. Как он объясняет, он понимает, что это вообще нельзя делать, но он прям прячется в домами, в туалетах и так далее. Может ли это быть таким звоночком о том, что вот...
Смотря как он это переживает.
На аддикцию больше похоже.
Смотря как он переживает.
Вообще даже похоже.
Да, вот я тоже.
Смотря что он за идею еще в голове роятся при этом. А если у него это не только
Ну, смотрите, по одному симптому мы судить не можем. Да? Для мании характерно должно быть 3 симптома.
Если они сами не приходят, тогда получается присутствие приведших — это вообще один из основных признаков,
что
никому нет.
Признак, если пришел не сам.
Зачем знать все остальное, если все равно не придет сам?
Я поэтому спросила, он не сам подходит. А вдруг это будет в процессе
терапии? Когда приводят родственники, это не очень хороший признак.
То есть лучше сначала к психиатру?
Ну, лучше сначала расспросить, в чем дело, почему вместе пришли. Расспросить родственников. Да? Обычно, если приходят все вместе, я сажу всех вместе. Они начинают обычно спорить, ругаться. Один говорит: мне нифига не надо, зачем вы меня притащили. Все, для меня это уже какой-то признак, что тут не все хорошо. А вот. Снова-таки, если ничего не делать, присоединяется уже психотическая симптоматика. То есть это уже тяжелая мания, когда человек бредит, может возникать бред величия и бред преследования. И такие пациенты в мании с бредом преследования сами становятся преследователями. То есть они, гоняются за теми, кого считают своими врагами.
А вот Игорь Разума, у него шизофрения или биполярная?
Ну, учитывая, что он нейролептики принимал, значит шизофрения. Ну и, соответственно, при тяжелой мании продуктивность и социальная активность, они значительно нарушаются, и тяжелая мания – это угрожающее для жизни состояние.
И его.
Пациента в первую очередь. Пациент. Потому что он истощается из-за того, что он не ест, из-за того, что он не спит, из-за того, что обезвоживается организм. Как-то так.
То есть, получается, в мании психотическая симптоматика еще больше усугубляется, да. Снижается потребность в еде, во сне.
Да. По маниакальному эпизоду есть вопросы?
Не можно сказать отношения?
Можно.
Его не нужно.
Они очень привлекательные.
Если маниакальные, они очень очаровательные. Они очаровательные такие. Они шутят очень красиво. Они очень красиво рассказывают все. Они очень очаровательные.
Я так понимаю, что проблема с этим только в том, что он либо в манию отправится, либо в депрессию потом.
Он очень очаровательный, но он не вполне адекватный. Вот прям гипоманиакальные, они очаровательные, но на довольно большом расстоянии. Вот при контакте более близком они непереносимы.
Слишком много. Очень не учитывают другого рядом, да?
Конечно.
Что там у тебя нет рядом с таким человеком.
Конечно. То есть есть только он, и он прекрасен. И вот это вот, на самом деле, ты можешь являться только зрителем в этом месте.
Получается, и его идеи, и...
Да, и он так прекрасен, что это же надо немедленно реализовать все. Там, надо пойти занять денег, надо немедленно поехать туда и туда, совершив то и это. Вот, граждане, вот психиатр, это как только исчезает критика. Вот как критика исчезает, то это психиатр. Потому что критика исчезает прямо во первых рядах.
Критика, в смысле, способность сомневаться?
Критика к своему состоянию. То есть способность сравнивать свое состояние с нормативным. Потому что у нас у каждого есть представление о нормативном состоянии. То есть мы примерно знаем, как нормальные люди себя ведут. И ведем себя в рамках нашего представления о том, как ведут себя нормальные люди. Там плюс-минус.
Вообще, в принципе, любой человек, который дошел до психотерапевта, чаще всего у него критика есть. Потому что уже приходит и говорит, что что-то не так.
Что-то со мной не так, да.
Это значит, что он критически что я слишком груба или там слишком расстроена, это уже про критику. Ты понимаешь, что он там вчера было так, а сегодня не так. И он про это может говорить. Может,
особенностью расстройств настроения, если брать те диагнозы, за которым эту рубрику уходят, эти заболевания они не приводят к дефекту личности. Не приводят.
Психологическое, психотерапевтическое истощение, если не лечить.
Да.
А личность как бы сохраняется.
Сохраняется. В межприступный период.
Межприступный период.
Да. Дефекта личности не наступает. Но при длительно текущем расстройстве характер меняется. Особенно если приступы возникают часто. Например, два раза в год. Характер несколько меняется. Например, по депрессивному типу.
Или по психопатоподобному типу. Потому что если... у нас есть некоторая внутренняя конструкция, да? И эта внутренняя конструкция предполагает, что мы все-таки ориентируемся на самих себя, формулируя принцип нормы. И если я себе позволяю во время приступов вот это, вот это, вот это и вот это, да, то я некоторым образом нормализую это свое поведение и переживание. И тогда межприступный период, вот отголоски того, что происходит во время маниакального эпизода, они тоже постепенно начинают прорастать. И человек делается не сдержанным, человек делается не критичным к себе, он делается агрессивным, раздражительным. Понятно, да?
А получается, когда проходит период?
Ну, в межприступном периоде вот,
у них критичность к состоянию, к тому, что
было. Ну, вот где-то
должна восстановиться.
Должна восстанавливаться.
Ну, вот, получается, в такой период они могут дойти до психотерапевта.
То есть они понимают наступление периода, правильно? Ну,
на то, что сейчас
станет хуже. Нет, ну то, что сейчас вот пора.
Ну, смотрите, вот
со временем начинают понимать.
Ну вот дошла до меня некоторое время тому назад дама 45 лет и сказала, что это у нее 16-й депрессивный эпизод в ее жизни. Я прям сильно изменилась, еще она ко мне пошла, а не к доктору. И какой волшебной сверхсилой я должна обладать для того, чтобы я что-то могла сделать с ее депрессивным эпизодом. Вот. И я отправила ее лечиться. Я не знаю, она к тебе дошла, не дошла, я к тебе отправляла. Вот. Но она
пошла к кому-то.
Ну, в общем, дело в чем. Не, она была уже на медикаментах и сказала, что она там позвонит мне через какое-то время, о котором мы с ней договорились, там, чтобы продолжить это обсуждение. Ну, то есть, вот, смотрите, там, ну, вот на входе в депрессию, да, у людей критика значительно больше, чем на входе в гипоманию. Да, гипомания очень приятное состояние. И у человека нет никаких стимулов идти к психологу или к психиатру. У них все хорошо. Там же сказано вот в тексте, да, приподнятое настроение, ощущение физического и психического благополучия.
Ну, да, ко мне никогда не приходили клиенты, не говорили, знаете, мне так хорошо, давайте что-то здесь сделаем.
Если это один маниакальный эпизод, то он классифицируется в рубрике маниакального эпизода.
Можно еще?
Если, да.
А испытывают ли такие люди в гипомании или мании страх?
Они очень бесстрашные. Из серии «Пьяному море по колено». Ну, то есть, вот перебраться с балкона на балкон на 16 этаже, это прям нормально.
Не испытывается. Биполярное аффективное расстройство. Ну, в принципе, вы уже поняли, да, что есть маниакальный эпизод, есть депрессивный эпизод. На маниакальном мы поговорили, поговорим про депрессивный эпизод. Именно биполярное аффективное расстройство – это расстройство, где есть чередование хотя бы одного маниакального эпизода и, например, последующих депрессивных эпизодов. То есть должны быть зафиксированы две фазы, когда это считается биполярным аффективным расстройством. Чаще превалируют депрессивные фазы над маниакальными. Маниакальные фазы реже. Вот. Но хотя бы одна должна быть. И депрессивные фазы, они более длительные по сравнению с маниакальными фазами. Депрессивная фаза может длиться около года, вот, в отличие от маниакальной, которая там, до 4 месяцев может длиться. Там разницы мужчина и женщина болеют практически одинаково. А вот, в межприступный период никаких дефектов личности нету, критика сохранена, поэтому в принципе, инвалидность при маниакально-депрессивном психозе дается только в случае, если фазы повторяются больше, чем одна в год и длятся длительное время, больше, чем там, 4 месяца, например, или 3 месяца. Тогда дается группа инвалидности. А... для депрессии характерны те же самые три, ну, для эндогенной депрессии, да, характерны те же самые три симптома. Это подавленное настроение, двигательная и психическая заторможенность. Это основные вот симптомы именно эндогенной депрессии. При невротической депрессии психической и двигательной заторможенности практически нет. Есть только подавленное там, тревожное настроение, например. А вот, как это все проявляется? Основным симптомом эндогенной депрессии есть тоскливое настроение. То есть человек просыпается утром уже с тоской. Тоска усиливается чаще в ночное время и в раннее утреннее время. То есть это тоже характерный признак эндогенной депрессии. Хуже настроение утром, к вечеру настроение немножко улучшается. Вот это, ну, серьезный признак эндогенной депрессии. Человека в депрессии ничего не радует. От тех вещей, которые он получал удовольствие, он уже не получает удовольствие. То, что радовало, сейчас не радует. И вот реально тяжело развеселить, чтобы он улыбнулся. Это реально тяжело сделать. Будущее он видит чаще в пессимистической, ну, в каких-то черных цветах. У него возникают в связи с этим суицидальные мысли, что лучше покончить с собой, чем переживать весь этот ужас. Таким значимым критерием эндогенной депрессии есть чувство вины. То есть человек считает себя во всем виноватым, вплоть до бредовых идей греховности. Да, что он не заслуживает жить, не заслуживает есть. Это то, что касается расстройства настроения. То, что касается двигательной заторможенности. Такому человеку реально сложно выполнять какую-то даже простую деятельность. То есть он быстро устает, у него нету сил, не хватает сил даже на какие-то простые вещи.
Кровать заправила, уже устала.
Да, на работу с трудом выходит. Вот степень тяжести депрессии, ну, я так определяю, потому может ли он работать или нет. Если может работать, то это депрессия до средней степени тяжести. Если не может уже встать с постели там, и ухаживать за собой, ну, там, следить за гигиеной и все такое, то это уже тяжелая депрессия. А вот, снижается сексуальная активность, снижается, ну, это если уже говорить про витальные какие-то вещи, снижается сексуальная активность, снижается аппетит, такие пациенты худеют. Ну, значимым похудением считается снижение веса на 5% за месяц. А вот.
Еще не в любой фазе худые получаются.
Да, худые в любой фазе.
Если не завидуйте.
И еще физическим симптомом это есть нарушение сна. Именно для эндогенной депрессии характерно раннее утреннее пробуждение. То есть человек просыпается не меньше, чем на 2 часа раньше. Ну, то есть обычно вставал в 8, а сейчас уже до 6 просыпается и дальше не может уснуть. И просыпается уже в тоске.
Но мы говорим о длительных таких... Мы говорим об эндогенной депрессии. Я имею в виду, что это должно быть прям каждый день, а не эпизод.
Это
проснулся там.
Нет,
это каждый день.
Каждый день в течение как минимум 14 дней.
От 2 недель, да.
В смысле, если пару дней нормально проснулся, все, стратил заново начали.
Да. Ну, вообще формулировка следующая. Снижение настроения практически каждый день, большую часть дня, не меньше чем 2 недели подряд.
Угу.
Практически каждый день.
Да.
То есть настроение может колебаться, то хуже, то лучше. Да? Но общая тенденция намечается депрессивная.
Угу.
То есть фон настроения подавленный, тоскливый.
То есть если в это время внезапно выяснилось, что любимого сына зачислили в институт, то в этот день настроение может резко улучшиться. Но к следующему дню радость от этого эпизода снова пройдет, и депрессия будет продолжена.
Вот еще характерным симптомом для именно эндогенной депрессии есть ну, так называемая анестезия психика-долероза. То есть болезненное переживание собственного бесчувствия. Например, мамочки начинают говорить, что они не любят собственных детей. То есть не испытывают к ним каких-то чувств. И это очень болезненно переживается. И вот именно этот признак, он больше характерен для более тяжелой депрессии. И этот признак очень ну, коррелирует с суицидальными попытками. То есть, если есть такие переживания, очень будьте осторожны в данной ситуации срочно к врачу.
Болезненное
чувство собственного бесчувствия.
Болезненная
боль от того, что я не чувствую того, что должен чувствовать, например, к любимым детям. Боль. Болезненная боль от собственного бесчувствия.
Если, например, есть в семье несколько людей, покончивших с собой, это может быть тоже как признак некого расстройства?
Ну, по этому поводу надо напрягаться и исследовать произошедшее. Потому что помимо того, что это может быть признаком ну, вот, наличия семьи, ну, вот, депрессии.
Ну, ты себе хваляешь.
Да. Это может также быть неким семейным поведенческим стереотипом обращения с какими-то проблемами. То есть вот как пьянство и алкоголизм являются, на мой взгляд, не столько генетической предрасположенностью печени, да, а, на мой взгляд, они являются семейными, системными поведенческими стереотипами. Вот именно так принято реагировать, да? И самоубийство, там, повторяющееся, тоже может быть таким поведенческим стереотипом, характерным для этой семьи.
Одну секундочку, я Вове позвоню, спрошу, он пошел за...
Он пошел.
Пошел?
Да.
А.
Нет, он в половину сказал, что он идет
ага.
И пойдет встречать.
Он же, по-моему, и вернулся.
Да, планета, наверное.
Вот его голос.
Его голос?
Вроде бы.
Вот, если депрессия продолжается, вся симптоматика ухудшается, присоединяется, скажем так, общая сухость, то есть возбуждение симпатического отдела нервной системы. Это характеризуется запорами, сухостью во рту, отсутствием слез. Еще называют ну, такую депрессию сухая депрессия. Человек не может поплакать. А вот. Если депрессия утяжеляется дальше, то это приводит уже ну, к так называемому депрессивному ступору. То есть когда человек просто лежит в постели и не встает, ну и практически себя не обслуживает. Нужно его заставлять есть, нужно ну, водить его в туалет и все такое. А вот. Ну и на высоте депрессии суицидальная активность она снижается, потому что ну, эти люди
нет сил. Доползти до ботоконика не может.
Но когда депрессия начинает отходить, и появляется критика, вот это опасный период. Люди осознают, что с ними происходит, и могут покончить с собой. А вот чаще всего депрессия заканчивается постепенно. То есть сначала улучшается аппетит, улучшается сон, потом улучшается настроение. Вот. Но может быть и такое, что снова-таки человек вечером ложился в депрессию, утром проснулся и ощутил вот какой-то вкус. То есть из депрессии обычно постепенный выход, но может быть и летический выход, то есть быстрый выход. Вот. Так, это то, что касается маниакально-депрессивного психоза. Если фазы только депрессивные, это считается повторяющееся или рекуррентное депрессивное расстройство. А вот рекуррентное депрессивное расстройство чаще возникает в более позднем периоде, там после 30 лет. А вот, чаще болеют женщины, чем мужчины. Вот когда только фазы депрессивные. А вот снова-таки межприступный период, все нормально с человеком. Частота, да, вот при биполярно-аффективном расстройстве, так же как и при рекуррентном, частота фаз постепенно учащается, а в пожилом возрасте начинает уменьшаться. Ну, то есть такая какая-то динамика есть.
То есть в пожилом возрасте быстрее сменяются фазы?
Нет.
Реже.
А какая тогда классификация, вот, если только депрессивные эпизоды?
Рекуррентная депрессия.
И какой это F34?
F34, по-моему.
F33,
да, значит F33.
По какому критерию, если с маниакальными там родственники привели, да, то здесь по какому критерию к психиатру или не браться за работу, вот где точка стоп в депрессии?
Вот должно, когда это эндогенная депрессия, там присутствуют все три класса симптомов. Физические, психические и эмоциональные. В невротической депрессии описывают только эмоциональные симптомы. То есть сниженное настроение, подавленность, тоску, нежелание жить, виновность, там, все на свете. Да? При эндогенной депрессии описывается физическая заторможенность и психическая заторможенность. В клиническом эксперименте, если смотреть больного, депрессивного больного, он очень замедлен. То есть у него резко снижается интеллектуальная продуктивность за счет снижения скорости мышления, за счет снижения скорости внимания, вот переключаемости, да. То есть вот депрессивный больной будет вам искать числа в таблице Шульте долго и иссякнет, не доискав. Он будет выглядеть как органик в этом месте. Хотя при этом, если у вас достаточно терпения и настойчивости, вы обнаружите, что интеллектуального снижения, вот которое было бы характерно для органика, который вам демонстрирует такое нарушение внимания, да? Вот такого снижения интеллекта нет. С интеллектом вот нормально, только очень медленно. Понятно, я объяснила?
Да.
И они физически заторможены.
То есть при наблюдении вот этих двух дополнительных признаков это сигнал?
Это к доктору, да. То есть вот невротическая депрессия, она лишена психической и физической заторможенности. То есть человек вполне бодр, но рассказывает вам со скорбью о своей тяжелейшей депрессии. Жизнь тяжелая, депрессия, он на сайте был, все прочитал. Вот, у него депрессия, жить не хочется, все очень плохо. Но при этом он бодро это рассказывает. Да, 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 вот, да.
Вот, но это рассказывают бодро. И нет вот этой физической заторможенности, когда понятно, что встать с места невозможно.
Ну и еще три момента. Да, это раннее утреннее пробуждение и характерная цикличность. Утром хуже, вечером лучше.
Угу.
При невротической депрессии утром более или менее, вечером хуже, когда домой.
Угу. И они с трудом засыпают и плохо просыпаются.
А, вот.
Наоборот.
А эндогенные нормально засыпают, но раннее утреннее пробуждение. Вот. Именно вот эти две вещи. Так, коротко про сейчас, секундочку, про хронические расстройства настроения. Эти расстройства настроения хуже лечатся. Светлых промежутков, ну, они очень размазанные светлые промежутки, и, ну вот, например, циклотимия. То есть это колебание настроения не выше гипомании и не выше депрессии, скажем так. То есть таких затяжных фаз, там депрессивных и маниакальных, нет. То есть настроение может плавно перетекать из одного в другое. И такое расстройство, ну, длится не меньше 2 лет, скажем так. Но такие пациенты редко приходят на прием, потому что они как-то научаются с этим жить.
Они про себя это знают.
А, вот.
Это называется собственно.
Циклотимия. Либо второе расстройство, ну, хроническое расстройство настроения, это дисфория. То есть раздражительно-депрессивное настроение в течение не меньше 2 лет. Это дисфория.
Когда все плохо. Люди все раздражают, все не нравится, все не так. И это никак не зависит от реальных обстоятельств. Просто все плохо.
То есть это бабушки, сидящие на лавочке, которые постоянно недовольны.
Исторически. Жизнь, да. Жизнь — это боль. Вот жизнь — это боль. Ну, должна вам сказать, что вот эти вот, ну, возрастные депрессии, там вот, они прям значительно лучше, чем антидепрессанты, и лечатся сосудистыми препаратами.
Да. Невропатолог.
Да, невропатолог. Вот у невропатолога, у хорошего невропатолога сосудистыми препаратами, вот ковентон капельно внутривенно, и прям вот, и настроение улучшается, депрессия проходит, и они прямо улучшают на глазах. Это бабушки. Бабушки. Вот, вот мне когда периодически звонят и говорят, вы поговорите с моей мамой, я очень хочу, чтобы вы поработали с моей мамой. Мама у меня вот в депрессии, она ничего не хочет, у нее все так плохо. И я говорю, что сначала надо маму показать, полечить у хорошего невропатолога, и только тогда, если не поможет, уже лечить у психиатра. А к психологу такую маму не надо водить.
Вопросы после интервью. Хорошо?
Да.
И сейчас коротенький перерыв.